Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба.
Все, что есть во мне, Господь, Тебя благослови. Всей жизнью поклоняюсь я Тебе. Забрал меня из темноты, Ты в свой чудесный свет. Пою я вечно о любви Твоей. Пою я вечно о любви Твоей. Люблю Тебя я прославлять, видеть, как земля склоняет пред Тобой сердца свои. Ведь Ты один, Господь Иисус, холодные сердца даешь любовь и бесконечный мир. Даешь любовь и бесконечный мир.
Я хочу сегодня показать разницу между контрактом и заветом. Это щепетильная тема, очень интимная, личная тема отношений с Богом. Я бы хотел говорить с каждым человеком сейчас отдельно. Просто вот в каком бы ты возрасте ни был, сколько бы ты лет верующим ни был, американец ты или русский, или украинец, это совершенно не важно. Важно сегодня, что Бог, я уверяю вас, Бог желает построить личностные отношения с вами. О чем мы говорим сегодня? Что есть во всяких отношениях два основных выражения этих отношений. Есть отношения выгодные, это отношения контракта. Это условные отношения. Условные отношения. Когда люди соглашаются идти вместе в бизнесе, когда люди соглашаются сделать что-то совместно, они садятся с большой папкой бумаг, и они все пересматривают и все взвешивают. Их интересует один единственный вопрос. Выгодно ли мне то, что предлагают эти люди? Имею ли я от этого пользу, выгоду? И каждый действительно ищет выгоду. В этом состоит логика наших отношений. Когда мы строим бизнес, когда мы ходим в церковь, когда мы что-то покупаем, когда мы даже женимся, выходим замуж, рождаем детей, мы все равно ищем определенный смысл, сенс, выгоду во всем, что мы делаем. Иначе мы были бы безрассудными людьми, если бы мы не искали выгоды от отношений. Но чем же отличается контракт от завета? Чем отличаются заветные отношения? А мы с Богом как раз вступаем в завет. Чем же отличаются заветные отношения от выгодных условий завета? Они отличаются тем, что контракт составляется на взаимовыгодных условиях. Взаимо, то есть обоюдно выгодные условия. Мне выгодно и тебе выгодно. Завет подразумевает безусловную любовь. Завет подразумевает любовь, в которой нет условий. И вот интересно, когда мы приходим к Богу, Бог именно заключает с нами завет. Мы же постоянно воспринимаем Бога, как будто Он имеет от нас какую-то выгоду. Я понимаю, что я имею выгоду от Бога, большую выгоду в жизни. Но я не могу понять, какую выгоду имеет Бог от меня. Вот мне бы хотелось минут на 15-20 остановиться с вами и поразмышлять. Если мы поймем, как много Бог делает для нас, совершенно не имея никакой выгоды от наших отношений с Ним, никакой выгоды не имея от наших отношений с Ним, и все-таки Он унижается и постоянно ищет и просит нашего с вами сердца. И когда мы Ему приносим, понимаете, жертвы формальные, формально молимся, формально поем, формально проповедую я сейчас. Это ему очень неприятно, это очень даже отвратительно. Он говорит, что вы мне приносите это? Что я пью кровь козлов? Что я ем мясо? Чем вы собираетесь мне угодить? Какими атрибутами? Какой формой? Оно мне надо, вот это все. Оно мне не надо. Он говорит, мой скот на тысячи гор. Мое золото, моя земля, моя вселенная, небо престол мой. Что вы можете мне предложить, люди? Мы так часто к Богу приходим с претензиями. И вообще вот это новое все, что сегодня вливается в христианство, оно настолько просто огорчает Бога. Это не просто люди оскорбляют Его в лицо. Люди бьют Его в лицо. Когда они с Богом строят отношения, да еще требований, идут, что-то делают для Бога, требуя взамен намного больше. Требуют, это проповедуется, это популярно. Люди популяризуют эти идеи. Один человек мне сказал, а что я, дурак что ли, чтобы я служил этому Богу, если Он меня не благословит? Ясно все, очень просто все сказано. Он мне тысячу лет, твой Бог не нужен. Я должен выгоду иметь от Него. А по-другому зачем Он мне нужен? И вот мы приходим просто реально к очень простому выводу, к очень простому решению, что мы ищем от отношений с Богом конкретной выгоды. Бог же постоянно идет к нам, как влюбленный, который ищет отношений с нашим сердцем. Да, Он обогатит нас, несомненно, Он благословит нас, Он распространит пределы наши. Он сделает так, что мы не будем горевать, мы будем ходить в радости. Но источник радости духовный. Вот мы настолько парализованы духом материализма, братья мои драгоценные и сестры, что мы не можем представить Бога по-другому. Мы не можем нарисовать себе образ счастья по-другому, как только в видимом выражении этого счастья. Мы его обрамили просто. Кто в дом, кто в машину, кто в хорошую работу, кто в хорошее положение в обществе, во что угодно. Но в нас есть конкрет, мы хотим конкретностей. Чем же ты, Бог, меня благословишь? Не понимая того, что благословение самое настоящее заключается во взаимоотношениях с Богом. Во взаимоотношениях с Богом. Большой процент людей здесь присутствующих пропускает то, что я говорю. Пропускает. Мы так заездили тексты Священного Писания, что мы их остро больше не воспринимаем. Они утратили соль, остроту. Мы так все хорошо знаем, только мы не живем так, как говорит Библия. Мы не воспринимаем это буквально. Я хочу сегодня обратиться к некоторым текстам Писания и показать вам все-таки, что имеется в виду, когда Бог дает обетование. Вот мы, когда говорим об обетованиях, мы опять же ищем конкретные выгоды. Потому что обетование – это обещание благословенного будущего устройства. И люди сегодня, срывая горло, кричат об этом и проповедуют. Тогда как это заключается в совершенно другом. В абсолютно нематериальном. В абсолютно нематериальном. Материальное, о нем написано так, это приложится к вам. Приложение – это не есть составляющая часть того, что Бог обещает. Это вам приложится. Это совершенно неважная часть жизни. Совершенно неважная. Давайте так, я вам просто скажу. Если я реально верю в вечную жизнь, в загробную жизнь, если я реально верю в жизнь после жизни этой земной, я тогда действительно живу тем, чтобы собирать себе сокровища вечные. Вечные. Не на 20 лет, а на постоянно, навсегда. Я тогда действительно по теории Карла Маркса и Фридриха Ницше представляю очень большую угрозу для этой земли, как они выражались. Потому что я разлагаю это общество, потому что я не вдохновляю это общество строить царство на земле. Я действительно опасный элемент в обществе. Потому что моя вера в то, что я буду жить вечно, и меня интересует вообще мое будущее постоянное, будущее моей души. Если же я не верю в загробную жизнь, я не верующий человек, я атеист, то есть человек, отвергающий Бога и загробную жизнь, тогда я занимаюсь полным безрассудством, если я посещаю церковь. Меня интересует чистый материализм, абсолютное устройство себя и своей семьи, своих детей, своих потомков. Потому, в принципе, все упирается в веру. В веру, насколько мы веруем в то, что мы будем жить вечно. Книга Евангелия Матфея, 6 глава, с 19 стиха, написано так, 6:19, Евангелие Матфея. Давайте немножко подумаем, поразмышляем над этими текстами. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Когда Иисус говорит о сокровищах вообще земных, Он действительно имеет в виду материальные ценности, потому что Он три образа им придает. Он им конкретно говорит, что это вещи. Сокровища, они собраны в определенных предметах. Или это ценные металлы, или это жемчуг, или это просто деньги. Но Он показывает, что это может съесть ржа, это может съесть моль, и это может украсть вор. То есть здесь явно намек на то, что весь мир материализован, и все ценности этого мира сводятся к материальному. Но духовный мир, он как раз абсолютно нематериальный. В нем нет понятия материального. Мне странно выглядят люди, которые рисуют картины, какие там улицы, какие там дома, какие там дворцы, какие там венцы. Это мир духов. Там совершенно другие измерения. Даже мир Вселенной, если вы возьмете мир Вселенной, апостол Павел пророческой мудростью от Бога обнаружил, что несмотря на миллиарды, я не знаю, триллионы звезд, заполняющие Вселенную и небосвод, он говорит, каждая звезда от звезды разнится в славе. Звезды, кажется, невоодушевленные планеты просто, они имеют разную славу. Я верю, что мир духовный, он имеет совершенно другие измерения ценностей. Потому Христос говорит, но собирайте себе сокровища на небе, Как раз там ни моль, ни ржа не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут не потому, что они туда не доберутся, но потому, что эти сокровища совершенно в другом заключаются. Эти сокровища заключаются в духовном совершенствовании человека. Это сокровища духовные, исключительно духовные. Если мы действительно буквально подумаем, что мы будем иметь там банки, счета, будем иметь, как-то измеряться это будет в каких-то кубиках золотых, это просто полный абсурд. Это измеряется в духовных ценностях человека. Человек может собирать себе сокровища исключительно духовные и, кстати, собирать их, живя на земле, не в вечности. Собирать их сейчас. Каким образом? Как может человек собирать себе сокровища духовные? Ибо где сокровища ваши, там и сердце ваше. Книга евреев – это расширит наше мировоззрение. Книга или послание к евреям с 8 стиха, 11 глава. 11 глава с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Странный человек был Авраам. Он шел, не зная, куда идет. Он просто брал свой шатер. Мы прошлое воскресенье с вами говорили о покое. Мы говорили, место жительства не играет никакой роли. Об этом не надо даже молиться. Если это разве что только в контексте Божьей конкретной определенной воли. А в общем, это совершенно не важно. Человек взял рюкзак, пошел на север, пошел на юг. Это совершенно не важно. Важно то, что этот человек, живя на земле, живя в шатрах, искал города, художник и строитель которого Бог. Как он мог искать этого города небесного, живя на земле? Он собирал исключительно духовные ценности. В этом человеке корысти не могло быть никакой. Никакой корысти. Бог говорил, я потомкам твоим дам эту землю. Если корыстный человек, он все ищет только на условиях контракта. Он ищет исключительно то, что выгодно мне. Если это мне не выгодно, я не пойду, я делать не буду. И здесь дальше Библия показывает, потому что это все заключается в вере этого человека. 13 стих. «Все эти умерли в вере, не получивши обетований». Не получивши обетований. Кто из нас бы с удовольствием согласился умереть, не получивши обетований? Да, Бог действительно обещал эту землю. Да, Бог обещал ему город. Так легко мы ведемся на эти вещи. Не видел того глаз, не слышал того уха. А дальше мы начинаем фантазировать. Там такое, да там такое, что мы даже себе на ум не приходило. Так там дальше сразу написано. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает. И глубины Божии. Речь идет совершенно о других ценностях. Речь идет о том, что никто не знает того, что от Бога, кроме Духа Божьего. А мы приняли Дух от Бога, чтобы знать нам, дарованный от Бога. Вот мы, если мы люди истинно духовные, нас интересует не то, вот, что взять, пощупать, на чем спать, жить, выглядеть как. Да, Бог обещал эту землю. Да, Бог обещает нам, что много вещей приложится в жизни. Но Он говорит, что эти люди умерли, не получивши обещанного. Авраам жил в шатрах, а знал, что потомки его, если он будет послушным, будут жить на этой земле. Они изгонят все эти народы. Здесь будут их виноградники, их земли, их дома. Человек не корыстный. Он думает о своих детях, он думает о будущих поколениях, он думает о своей собственной душе. Он не как богач, который скажет, душа, даю тебе 4 задания. Ешь, пей, веселись и покойся. Потому что у тебя много добра на много лет лежит. Как раз душе ничего из этого не надо. Ни есть, ни пить, ни веселиться. Душе этого не надо. И покой душа не обретает от того, что у тебя всего много. Как раз Бог говорит ему, безумный, при всей твоей мудрости, что ты все это собрал, ты безумный, потому что ты близорукий, ты видишь все только вот здесь и сейчас.
И об этом человеке, об Аврааме написано: все они умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели онные. Издалека видели эти обетования, и они действительно видели их, как Моисей. Видя невидимого, был тверд, они издали видели онные и радовались. Праведник радуется не тогда, когда он ест много и спит хорошо. Праведник радуется, когда он знает, что он корень, и его потомки будут благословенны. Он думает о будущем своих детей. Аврааму Бог сказал: я потомкам твоим дам эту землю, по которой ты ходишь, на которой ты спишь. Я дам потомкам твоим. Это бескорыстный человек, который насаждает веру, насаждает послушание. Он знает, что во время своей жизни он этого иметь не будет. Но дети его будут иметь. Это не как Иезекия, знаете. Когда он Бога прогневил, Бог сказал: ладно, ты не умрешь. Но за то, что ты сделал так, показывал все свои сокровища, я наведу суд в дни твоих детей. А он говорит: а что мне дети? Главное мне дожить нормально. Вот как много из нас настолько эгоистичны, что мы совершенно не думаем, что все, что мы сеем сегодня, оно имеет огромные, вечные даже в какой-то мере последствия в жизни будущих поколений наших детей. Если мы насаждаем страх Божий, если мы насаждаем честность, если мы насаждаем любовь, если мы насаждаем прощение сегодня, так мы не только в свою жизнь сеем. Мы много делаем добра, пользы окружающим людям, и тем более своим детям. И об Аврааме написано, что это был бескорыстнейший человек. Он радовался не тогда, когда сам получил. Умер, ничего не получил, кроме брезентового шатра, в котором спал. И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те люди, которые так говорят, как говорят? Что они странники и пришельцы. Имеем ли мы сегодня дерзновение сказать, что мы странники и пришельцы? Или мы только беженцы и очень рады, что убежали и здесь пустили корни? То есть вопрос в чем состоит? Те, которые так говорят, что я странник и пришелец. Странник – это человек, который куда-то странствует. Это не его дом. И пришелец – это человек, который откуда-то пришел. То есть это говорит, что человек постоянно откуда-то идет и куда-то идет. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут родины. Они ищут отечество. Люди, которых Богу удалось оторвать совершенно от материализма. Совершенно. Они знали, что на земле они не найдут города, художник которого Бог. Это новый город. Это святой город. Это вечный город. И через свое послушание эти люди знали, что вся моя жизнь, это странствование, это не принадлежность этой земле, это принадлежность Богу. И я ищу города. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, то есть ту родину, из которой вышли, то они имели время возвратиться. В любое время. Они имели время возвратиться. Это носит очень большой духовный смысл. Нас всегда тянет то родное, наше, плотское, где мы вложили себя, где мы работали, где мы родились. Где мозоли наши, где пот и кровь наша? Оно наше, там сокровище наше, там сердце наше. И оно всегда влечет возвратиться. Там воспоминания наши, там память наша. Они имели время возвратиться, но Авраам был удивительный человек. Удивительный. Он никогда не вернулся в прошлое. Никогда не вернулся в прошлое. Потому что он был пришлец. Он оставил прошлое, он вышел из дома отца своего, из земли своей. И даже когда он женил своего сына и посылал слугу за невестой своему сыну, он строго предупреждал его, уже будучи очень старым, он строго предупреждал и сказал: смотри только, сына моего никогда не возвращай туда. Сын мой, наследник того, что я, пусть странствует, пусть также верою видит будущее, пусть также радуется, но никогда его не возвращай туда. Он там осядет, он там загрузнет. И он понимал, что мы не от мира этого. Не от мира этого. Если человек привязался, знаете, мы часто напоминаем вот этот шарик, который на день рождения дарят. Он постоянно рвется вверх. Но мы его привязываем. Мы какую-то тяжесть привязываем к нему, и мы их держим. И радуемся такой паре. Этот шарик постоянно рвется вверх. И так просто красиво его отрезать, чтобы ему ничто не мешало. Вот я верю, такой должна быть жизнь верующего человека. Я действительно верю так. И иногда, я очень редко хожу по рынкам, вот когда мы были в прошлом году в России, мы попали на рынок, такой вещевой рынок. Знаете, я отвык. Там вот в азиатских странах, когда мы там были в Израиле, в Египте, на рынке, там вообще, там даже золото на весы тебе кладут, там вообще другой мир. Ну ты смотришь, столько там азарта, там столько бесов водится, там столько просто страсти. Там все звенит, сияет, блестит. Ты смотришь, ну ад, просто вот ад. Люди, ну настолько материализованы, что у них в душе ну ничего буквально святого не осталось. И кажется, вот мы тоже, вроде бы и верующие, большая группа, и хорошие люди. И мы же христиане. Но часто вот я так смотрел со стороны, просто наблюдал. Я знал даже людей в группе, которые до 4000 долларов растратили. Они не могли удержаться. Они все, что могли, на другой день, они просили денег, чтобы купить булочку какую-то, потому что не осталось ничего. Человек попал на рынок. И ты смотришь и думаешь, Господи, да не жалко этих вещей, да бери его, сколько угодно, жалко тебя, что ты все-таки в этом мире так засел, это так много тебя забрало, но это же побрякушки. Это же все вещи, просто вещи, в которых нет жизни. Ведь ты же не накормишь свою душу этим. Ты же никогда счастливым не будешь. Ты можешь обвешаться этим сколько угодно. И вопрос в том, что душа наша остается страдающей, несмотря на то, что мы верующие люди. Душе нужен покой, душе нужен Бог. Душе нужно не отечество здесь. И вот очередной урок Синайской пустыни, что Бог привлекал сердце народа к себе. Все источники во мне. А люди понимали, получая маленькие крошки, которые падают со стола Господь, они получали какой-то маленький кайф, получали маленькую радость, подпитку своего честолюбия. И не понимали, о чем говорили пророки, что два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. А вырыли себе водоемы, которые не могут держать воды. Ты туда наливаешь эту воду, наливаешь, чтобы там была вода. Ты все меняешь, меняешь эти вещи. Ты все рвешься куда-то, а воды нет. Бог говорит, а я. Вот как личность Бога спрятана? Как она спрятана в этом материальном мире? И как хочется понять, что Бог сам как личность, даже не церемония богослужебная, не хор, не эта проповедь. Все-таки как Бог скучает. Он говорит, я... Каждый день простираю руки к людям, которые унижают меня в лицо, потому что я хочу иметь общение с ними. И здесь написано так, если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, они имели время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Вот мы все стремимся к лучшему, и мы настолько обмануты. Там лучше жить, там лучше дом, там лучше работа, там лучше, там больше возможностей. Мы просто обмануты. Книга притчей говорит, что успех между людьми производит взаимную между людьми зависть. Мы ищем лучшего не потому, что нам плохо. Нам не достает в жизни многих вещей не потому, что они нам нужны. А потому что мы смотрим на других. Мы заражены страстью к состязаниям. И это большое рабство нашей душе. И они стремились к небесному, поэтому Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Бог приготовил им город. Но вы знаете, я также размышлял об этом. Мне кажется, что человек очень интересное создание. Он постоянно ищет новой жизни. Жизнь не может приходить просто от окружения, не может приходить просто от города даже этого. Она может приходить только от Бога самого. Библия говорит, что там даже храма не будет, потому что там будет сам Бог храм Его. Мы многие, мы так запутались, мы так много вещей в жизни обожествили. Мы хотим просто с чем-то ассоциироваться постоянно, чему-то принадлежать. У некоторых людей храм, там некоторые атрибуты церковные так много значат, что если вы у них это заберете, у них больше ничего не останется. Потому они готовы драться за эти вообще теории, за вот эти понятия, потому что у них больше ничего нет. Но Бог упразднит все, даже храм упразднит. И сам Сын покорится покорившему все, и будет Бог один все во всем. Если мы этого сегодня не поймем, мы где-то уловляемся, даже в христианстве. Мы где-то застреем. И вроде бы в церковь ходим, но мы чувствуем, что душа не кормится, она, извините, не питается. Бог – источник наш. Сам Бог. И если мы не найдем общение с Богом, мы должны понять, что Богу от нас выгоды никакой нет. В Него есть только любовь. Просто любовь. А выгоды никакой совершенно. Вот мы думаем, ладно, чтобы Бог уже на меня не гневался, чтобы Он меня не проклял. Ладно, не буду воровать, не буду курить, не буду там делать какие-то вещи в жизни. И мы так как бы самоудовлетворяемся. Это называется само такой праведностью. Мы Богу это приносим, как бы, ну что ты, доволен? Знаете, с чем это можно сравнить? Это очень хорошая иллюстрация. Скажем, попробуйте построить такие отношения с своим соседом. Вот у вас есть сосед. И вы к нему придете и скажете ему, слушай, что ж ты куришь? Ты знаешь, что это плохо курить? Хочешь, давай с тобой согласимся. Вот если ты бросишь курить, я буду тебе... Вот сколько курить не будешь, я буду тебе стричь траву. Он говорит, хорошо, хорошо, меня это устраивает. И вы ему стригете траву, и он получает два блага. Он не курит, у него хорошее здоровье, и он не работает. А потом вы ему говорите, видишь, я же говорил, тебе лучше будет жить. Он говорит, естественно, лучше жить. А если ты еще пить не будешь, я тебе дом убирать буду, белье стирать буду, посуду мыть буду, машины мыть буду. Говорит, хорошо. Вы говорите, а если ты гулять не будешь с другими, а только со своей женой будешь жить, я тебе зарплату платить буду, часть своей буду отдавать. Хорошо? Вы видите, счастливый человек спит со своей женой, хорошее здоровье, за вашу зарплату ездит на выходные, на вейкейшн, на работу не ходит, трава пострижена, дом убран. Вот вы знаете, почему мы не думаем о Боге? Вообще, что Бог имеет от нас? Вообще, что Ему надо от нас? Что мы можем принести Ему? Вот подумайте о Нем, о Боге. Мы странно выглядим, когда мы думаем, что Он такой довольный. Потому что мы не курим там или еще какие-то вещи не делаем. Мы не можем понять самой сути отношений с Богом, что Ему не это все надо. Ему нужны мы. Вот я вам покажу в книге Иова, в 22 главе, здесь Елифаз задает такой вопрос. Со 2 стиха. «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? Будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобою в состязание и пойдет судиться с тобою? И он не требует служения рук человеческих, как будто он имеет в чем-либо нужду. Он сам дает всему дыхание и жизнь, и все. Он не имеет ни в чем нужды. Как мы можем ему угодить? И вот здесь мы пробираемся к самому главному, братья и сестры. Вот здесь мы пробираемся к самой сути вопроса, которая многим так и непонятна. Вот она непонятна. что Богу нужны мы, просто наше сердце. Ничего Ему не надо, ни деньги наши, ни служение наше не надо. И вот я стою здесь и слушаю, как поет хор. И знаете, о чем я постоянно, постоянно молюсь? Господи, не дай Бог, чтобы хоть кто один в зале, хоть кто один на этой сцене говорил тебе фальшь. Это даже меня уже огорчает. Не дай Бог, чтобы мы опускались так низко, чтобы так трепались языком. Не дай Бог, чтобы мы говорили не от избытка сердца. Я говорил это харистам, я люблю это, прекрасные люди, мы с ним близко сдружились. Но я говорю, если сердце твое не участвует, не поет, я не то, что тебя прошу, я тебя очень прошу. Не надо сюда выходить. С другой стороны, а почему сердце не поет? Почему при наличии всех благ и траву тебе Бог стригет, и благословляет тебя, и здоровье тебе дал, а сердце не поет, сердце такое неблагодарное? Я хочу сейчас показать основной, самый такой тяжелый текст Писания, который вас просто удивит. Я давно читал эту главу очень. Я хочу на ней остановиться и поразмышлять вместе с вами, потому что выгода очень сильно проникла в наши круги. Выгода даже от Бога. Выгода. Во всем должна быть выгода. Богу же нужно наше сердце. Он окружит нас всех, благословит, будет поспешествовать в деле рук твоих. Ты не приткнешься о камень ногою твоей. Мы все это ловим, все это собираем. Нам нравятся вот эти обетования. Мы из них составляем благоустройство нашей жизни. А Бог, как личность, Он остается за ширмой, закрыт. Кто из нас, как много из нас, испытывает удовольствие, разговаривая с Богом? Как многие из нас скучают за Ним? А я знаю точно, что Он скучает за нами. И ничего Ему не надо твоего. Ты нужен, как человек. И вот здесь 16 глава книги Иезекииля говорит об очень многом. Бог здесь показывает вообще состояние израильского народа. Вы помните, что мы говорим об уроках Синайской пустыни, мы говорим о состоянии израильского народа. 16 глава книги пророка Иезекииля. Израиль очень часто отпадал от Бога. Отпадал от Бога, потому что он видел окружающие народы. Он видел в них веселье. А знаете, почему он видел веселье? Нам часто говорят, в мире счастья нет. Это неправда. В мире счастье есть. Только оно поддельное счастье. Знаете, когда в мире певец выходит на сцену, он отрывается по полной. Почему? Потому что это его стихия. Он действительно так живет. Он поет о том, о брошенной любви. Он поет о страсти какой-то женщине. И он действительно имеет это в виду. И когда мы слушаем это или смотрим, мы чувствуем, как оно действует. По большой мере мы даже завидуем. Почему там так много жизни? А ты сюда приходишь, здесь так мало жизни. Потому что те люди как раз поют от избытка сердца. И если у них сердце не поет, навряд ли они состоятся. И здесь я хочу просто показать, что многие люди обмануты в мире, но они присели на эту пищу, и они оказались искушенными, соблазненными миром, и потому здесь 16 глава начинается тем, что Израиль отошел от Бога полностью. И когда человек отходит от Бога, дьявол его опускает окончательно. Сразу ему нужно приманить человека. Это старая истина, ничего нового не говорю. Сразу ему так много всего предлагается человеку. Все таке справжнее, кажут украинцы, все такое настоящее. И человек идет туда, идет на эти огни. Как говорил Николай Шалатовский, вначале хорошо кружиться было, а после закружилась голова. И это же правда. И Израиль упал, опустился. И потом дьявол издевается над человеком полностью. Человек становится рабом на ошейнике. Он исполняет малейшие капризы дьявола.
16 глава начинается такими словами книга пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь, Бог дочери Иерусалима». Вот смотрите, он ее называет дочерью. Вот смотрите, в нем столько боли. Вы сейчас будете читать эту главу, вы содрогаться будете. Сколько боли! Как может выдержать нормальное сердце столько боли? Я не знаю, как оно может выдержать. «Скажите дочери Иерусалима вот что. Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, и отец твой Амарей, и мать твоя Хитиянка». То есть он показывает на корень, что ты родилась от блуда. Ты родилась, твои корни нечистые. Ты результат отступничества. Он не говорит, что он Бог твой отец, хотя называет ее дочерью. Он говорит, смотри, что ты наделал в жизни. Ты свою жизнь смешал с язычеством. Ты продукт греха. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения. Как обычно процедура происходит, когда ребенок рождается. И солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. Знаете, это практиковали народы в древности, даже сегодня есть. В Индии девочек выносят на улицы просто новорожденных младенцев, особенно если есть какое-то увечье или просто девочка. То есть это ни во что ставится жизнь. Ее просто кладут на асфальт, чтобы она скорее умерла. А раньше это часто были, потому что ты девочка, ты дочь. И Бог говорит, смотри, тебя просто выбросили. Ты выкидыш, грубо говоря, тебя выбросили умирать. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, выброшенную, на попрание в кровях твоих. И сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая. И достигла превосходной красоты. Поднялись груди, волоса у тебя выросли. Но ты была нога и не покрыта. Он показывает, что я подобрал тебя. Какую корысть ты имеешь, Бог, от этого? А ну, тебе нужен этот ребенок. Это не твой ребенок. И проходил я мимо тебя и увидел тебя. И вот это было время твое, время любви. И простер я воскрыли ризмы их на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог. Ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатые платья, и обул тебя в сафьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, положил на руки твои запястья, на шею твою ожерелье, дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец». Так наряжали девиц раньше. И Бог в деталях показывает и описывает, насколько он над ней старался, насколько он радовался, насколько он все продумал, чтобы она была красавицей. Он наблюдал, как она росла, как выросли ее волосы, как ее фигура женская сформировалась. Все это наблюдал. Чувствуется, что он радовался за нее. Потом он говорит, ты стала моей, я заключил с тобой союз. Я вошел с тобой в завет. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была весон и шелк, и узорчатые ткани, питалась ты хлебом из лучшей предпшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. Он поднял ее чувство достоинства. Он поднял ее чувство достоинства. Знаете, вы человека можете одеть во все эти одежды, но когда этот человек знает, что он выкидыш, что он выброшен, что он отвержен, он никогда не достигнет царственного величия. Но здесь показано, что Бог за тобой ухаживал, что Он подчеркивал твою славу, твою красоту, что Он сам тебя подобрал. Сам Бог тебя полюбил. И она внутри воскресла. Библия говорит, слава дочери царя внутри ее. Не извне, не в побрякушках. Она внутри, она знает свое достоинство. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоей, стала блудить, и расточало блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. То есть настолько она упала, настолько сорвала. Он же говорит о народе. Это образ этой девицы, или даже жены, которой Бог говорит, я обручил тебя мне, ты стала моею. Он говорит о народе, он говорит, в принципе, о людях его. «И взяла наряды твои вещи из моего золота, из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними». Какая ревность у Бога? Господи, да ты же величайшая мудрость. Да что ж ты ревнуешь ее к вещам? Ну что ж ты ревнуешь ее к золоту, к серебру, к железу? Что ты ревнуешь к тряпкам? А ревнует. Ревнует и сегодня. И сегодня ревнует. Я дал тебе золото, я дал тебе пищу, я дал тебе все. Почему ты сделал идола из этого всего? Потому что очень просто. Человек должен кому-то принадлежать. Человек не может быть сиротой. Он должен кому-то отдать свое сердце. Если сердце человека не принадлежит Богу, если в них нет конкретных отношений с Богом, человек обязательно сделает себе идола. Обязательно. Человек должен кому-то принадлежать. Он будет все равно рабом кому-то. Человек не может быть свободным. Библия прямо говорит, что мы избираем себе Господ. Мы избираем себе Господ. Или вы рабы греха, или рабы праведности. Изберите, кому служить. И взяла усорчатые платья твои, и одела их ими, то есть идолов своих, и ставила перед ними елей мой, и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми я питал тебя. Ты поставила перед ними в приятное благовоние, и это было, говорит Господь Бог. И здесь так много написано. 25 стих. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои для всякого. Это не то, что в ней пробудилось что-то, какие-то чувства к чему-то. Это у человека уже, по-нашему говоря, крыша едет. Человек уже, делая распутство, доходит до бесчувствия. Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. И 28 стих. Блудила с сынами Ассура и не насытилась. Блудила с ними, но те не удовольствовались. И дальше, 31 стих. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, не как блудница, потому что отвергала подарки. Ты была как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Сколько боли у Бога. Смотрите, что он дальше говорит. Я когда это прочел, я был шокирован. Вы знаете, может быть, вы думаете, что много вещей меня шокируют? Нет. Но здесь написано, всем блудницам дают подарки. Взамен выгода должна быть. Она соглашается с кем-то переспать, ей должна быть выгода. Расценки есть сегодня. А ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, потому ты поступала в противность другим. Вы знаете, люди ищут просто удовольствия в жизни. Они хотят приятности. Если они не найдут это в Боге, если человек не найдет этого в Господе, ему обязательно подсунут идола. И, как я уже процитировал этот текст Писания, в человеке есть мера, востребованная потребность, определенная в пище, в интимной жизни, в питье, в отдыхе. Если человек не пользуется той мерой, которую Бог дает, потому что Библия говорит, что Бог создал нам все, обильно подает для наслаждения. Бери, сколько тебе надо, пользуйся. Но только помни, что образ мира этого проходит. Не усматривай в этом Бога. Не отдавай этому сердца. Помни, что мир и похоть его проходят. Мир, это он цепляет нас похотью. Это не естественное влечение, это противоестественное влечение, это грубое половое влечение, похоть. И апостол Иоанн говорит, что мир и похоть его проходят. Значит, это все проходящий момент, есть что-то вечное. Душа наша не наедается с этого. Потом в Коринфянам первом послании апостол Павел говорит, пользующийся миром этим, как не пользующийся, потому что проходит образ мира этого. Господи, какие мы блаженные, что нам Бог сегодня говорит вот эту вот истину. Какие мы блаженные. Да услышит наше сердце сегодня, что Слово Господне не изменилось. Небо и земля пройдет, мир и похоть его пройдет. Слово это останется. Образ мира этого проходит. Это проходящие моменты. Но если человек приседает на этих моментах, начинает питаться с этой мусорной ямы, то дьявол его так опустит, что он начинает делать нечистоту с ненасытимостью. И он перерастает уже в то состояние, когда он уже бесчувственно это делает. Он уже удовольствия не имеет этого. Как наркоман. Сразу он колется, потому что есть ощущение. А потом он колется, чтобы нормально выйти на работу. О каких-то удовольствиях речь вообще не идет. Без наркотика, без дозы он вообще не поднимется с постели. И вот так дьявол опускает даже Божий народ. Вот мы читаем, как Бог показывает, до чего дошла она. Но Бог остается бескорыстным. Бог остается любить. Мы не сможем уйти от Божьей любви. Когда-то Билли Грэм сказал такую фразу. Он сказал, что даже когда люди будут уходить в ад, Бог их будет продолжать любить. Потому что он сказал, я тебя возлюбил любовью вечную. Эта любовь не отменяется. Это любовь бесконечная. И когда меня заинтересовало, хорошо, понятно, она страшно пала, она пала ниже блудницы. Она стала делать то, что противоестественно у женщин. Хорошо, есть ли для нее шанс? Хорошо, осталась ли у Бога любовь к ней? Вот мой вопрос. Я стал читать дальше. Этот же персонаж, Бог говорит через пророка Иезекииля, и в этой же главе, 62 стихом, Бог говорит, я восстановлю союз мой с тобою, и ты узнаешь, что я Господь. Никто этого не сможет сделать. У нас не хватит столько силы, столько любви. Какая здесь может быть корысть? Какая выгода? Мы сегодня говорим о разнице между контрактом и между союзом, между заветом. Завет – это наша сила. Библия говорит, что когда Иисус поднял чашу, там была символически представлена Его кровь. Он сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови. Он это сказал нам, Он это сказал мне. Он это сказал, я умираю за вас, я жизнь свою полагаю за вас. Если вы меня любите, соблюдите мои заповеди. Не любите, не надо этого делать. Но я показываю вам, что мне выгоды никакой нет. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. И Он так ожидает вот этого. Он готов сидеть как нищий, с протянутыми руками. И говорит, народ мой, приди ко мне. Пойми, что я источник воды живой. Не ищи себе в другом, ты не найдешь. И несмотря на то, как ты низко пал, я восстановлю с тобою завет мой. Для того, чтобы ты помнила и стыдилась. И чтобы впредь нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог. Этим всем я хочу показать еще один очередной урок, который я вижу на протяжении всех отношений Бога с Израилем. Что Бог щедр, Бог благ, даже к неблагодарным и злым. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Солнце поднимает. Но если мы его народ, вот это и есть пророческое слово для нашего времени. Не надо искать других путеводителей в жизни. Это есть вернейшее пророческое слово, которое говорит: «Я источник воды живой». Иисус Христос сказал самарянке: «Вода, которую я дам тебе, сделается в тебе источником воды, текущей в жизнь вечную. И ты больше жаждать не будешь. Ты больше не будешь приходить к чужим колодцам. Ты больше не будешь черпать из них, потому что ты никогда не утолишь жажду свою из этих колодцев. Есть мой колодец, есть моя вода. И этот источник сделается в тебе источником воды, текущей в жизнь вечную. Из чрева твоего потечет. Ты не будешь просто проточной трубой чьих-то источников. Бог в тебе сделает источник. Ты не будешь искать возможностей на стороне, где бы порадовать себя, развлечься. Вот я вам правду говорю. Последние вот эти годы, я не знаю, может, лет 8, может быть, 10, так много было, так много я путешествовал, так много у меня друзей, так много хороших возможностей. Но почти всегда, при всем устройстве, которое окружало и благословлял Бог мою жизнь и мою семью, у меня всегда оставалась тоска по Богу. Просто тоска внутренняя по Богу. Желание, огромное желание. После всего, сколько я ездил, семинары, все окончится. Я просто остаюсь с ним, и я говорю: Господь, а все-таки нет ничего слаще тебя. Просто побыть с тобой, поговорить с тобой. Подскажи мне, где я неправильно что-то сделал, направь мои мысли. Дай мне пить из тебя. Помоги мне пить из тебя исключительно. Меня сегодня много хвалили, или меня сегодня много ругали. Но это все не так важно. Что ты думаешь обо мне, Господь? Направь мои мысли к себе. Направь стези сердца моего к себе. Я хочу пить из тебя. Друзья дорогие, у многих из нас красивые жены, красивые мужья, красивые дети. Все устроено. Но я точно знаю, что мы никогда не напьемся. Никогда не напьемся. Это чужие источники, которые не могут давать воды. Оно помогает. Оно поддерживает на душевном уровне. Но вы понимаете, что человек троичен. На физическом уровне мы обеспечены всем, что только может быть. На высшем уровне. На все 100. На душевном уровне. У нас есть много друзей. У нас есть церковь. Мы выезжали на кемп, мы проводили время. У нас есть много родственников, у нас большие родовые кланы. У нас много вокруг нас людей. У нас домашние группы в церкви. Но на уровне духа тебе никогда человек не заменит Бога. Никогда. И там остается пустота. Там всегда дует ветер. Там нет жизни. А это сама суть. Это сама сила. Это сама жизнь. Когда в духе человека живет Бог.